Вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Родственники Игоря Сутягина обеспокоены тем, что после обмена на российских агентов от него нет никаких известий. Оппозиция Петербурга решила отдохнуть сегодня недалеко от дачи Владимира Путина. Эдуард Лимонов учреждает партию «Другая Россия», и Виктор Янукович отмечает юбилей неформальным саммитом СНГ. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, родственники Игоря Сутягина, высланного из России вместе с другими фигурантами истории об обмене на российских агентов, обеспокоены тем, что он не выходит на связь. О том, где находится Сутягин, у них достоверных сведений нет. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителя американского руководства сообщило, что Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль остались в Великобритании, а двое других обмененных, Александр Запорожский и Геннадий Василенко, прибыли в США. И вот что заявил в интервью «Радио Свобода» брат Игоря Сутягина Дмитрий.
К сожалению, никаких известий нет, и мы уже, в общем-то, сложившейся ситуацией обеспокоены. Потому что Игорь всегда при первой же возможности в подобных ситуациях, он сразу связывался с семьей и сообщал, где он, что с ним и так далее. Сейчас уже, в общем, прошло очень много времени, и нас это даже немножко удивляет. Потому что если было, как было сказано, он сейчас помилован и уже свободный гражданин, то непонятно, почему ему все это время не дают позвонить домой, позвонить семье.
Известно ли вам о том, что он решил остаться в Великобритании?
Нам ничего не известно.
Только те сведения, которые поступают из средств массовой информации?
Да, из средств массовой информации. И, понимаете, сообщение о том, что два человека остались в Лондоне, что среди этих двух человек Игорь, в общем-то, для нас, нам никаких подтверждений этому не представили. Это только слова. Правда это или неправда, мы не знаем.
Родственники Игоря Сутягина обращались в какие-то органы, может быть, в местные правоохранительные органы, в ФСБ, чтобы им предоставили связь или дали какую-то официальную...
Пока нет.
Но собираетесь вы это сделать?
Я думаю, если сообщение о том, что мы обеспокоены сложившейся ситуацией, появится в прессе, мы надеемся, что люди, которые ими сейчас занимаются, услышав об этом, может быть, дадут ему возможность позвонить домой. Если это не будет сделано, мы тогда будем пытаться какие-то другие пути искать, найти, как связаться.
У Игоря есть какие-то знакомые родственники в Лондоне?
Нет, никаких. Знакомств ничего.
Говорил Дмитрий Сутягин. В Москве в эти минуты проходит учредительный съезд новой партии «Другая Россия». Ее лидер Эдуард Лимонов. По его словам, партия создается на базе распавшейся оппозиционной коалиции «Другая Россия». И на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, который находится на учредительном съезде. Виталий, скажите, уже объявлено о создании партии?
Да, в России учреждена новая политическая партия под названием «Другая Россия». За это проголосовали все 150 делегатов из 50 регионов России, а надо сказать, что это необходимый по закону минимум. То есть партия учреждена, сейчас прошло тайное голосование по избранию руководящих органов партии. На должность председателя исполкома партии претендует один человек, ну, в списке один человек, это Эдуард Лимонов. Надо сказать, что съезд проходит так по-рабочему, то есть достаточно все быстро голосуется. И я бы сказал скромно, то есть это в гостиничном комплексе «Измайлово» в одном из залов. Рядом какой-то семинар менеджеров компании по производству овощных соков. То есть все достаточно скромно. Надо сказать, что никаких пикетов перед гостиничным комплексом не было замечено в начале съезда, перед началом съезда. Но когда уже все сидели в зале и шел съезд, стало известно, что у метро «Партизанская», молодые люди раздают брошюру. Вот мне удалось эту брошюру посмотреть. Она посвящена жертвам стратегии 31, так называемым. Там фотография Андрея Сарада, который покончил с собой в Приморье, да, один из приморских так называемых партизан, и фотографии людей, которые отбывают тюремные сроки, членов национал-большевистской партии. Очень хорошая бумага, вообще такое эстетское издание, немножко все это выглядит странно. Удивила и программа новой партии, которая обсуждается в эти минуты. Вчера Эдуард Лимонов на пресс-конференции сказал, что это скорее центристская программа, но это не совсем так. Например, в ней предполагается национализация сырьевых отраслей промышленности и электроэнергетики, а также сказано, что острейшая в России проблема жилья будет решена за счет полной приватизации всех строительных компаний и контроля над ценами на строительные материалы. То есть это все-таки скорее характерно для левых партий. И еще один очень интересный пункт. Новая партия «Другая Россия» будет добиваться переноса столицы России в Южную Сибирь, где будет построен новый город, и это остановит экспансию Китая в Россию.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев о том, как Эдуард Лимонов учреждает новую партию под названием «Другая Россия». О том, есть ли будущее у новой партии Эдуарда Лимонова, мы говорили вчера с читателями нашего сайта www.svobodanews.ru. И вот несколько мнений. Партию Лимонова не зарегистрируют никогда, как не зарегистрировали или отменили регистрацию партии Касьянова и Рыжкова. У такой оппозиции нет пока возможности прорваться на официальный уровень в Думу или в исполнительную власть. Россия – тоталитарная страна, шансов у любой оппозиции реально стать таковой нет никаких. Оппозиционная партия не будет зарегистрирована даже не из-за оппозиционности или какой бы то ни было идеологии, а просто хватит уже, не нужны никакие еще партии, по рассуждению власть придержащих. На базе тех представлений о жизни и политике, которые господствуют у нас в стране, это совершенно логично. И все теперешние оппозиции только Лимонов и может дельно говорить, и самое главное – действовать. Другой оппозиции нет. В нынешней России перспектив нет ни у какой конкретной оппозиции, той или иной, но у оппозиции вообще в принципе – население 1/7 части суши желает иметь живого бога. Ни эта другая Россия, ни совсем другая Россия не будет зарегистрирована. Сейчас власти как никогда будут противодействовать чужим и держаться за кормушку. Об этом писали читатели нашего сайта www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники Игоря Сутягина, высланного из России, обеспокоены его судьбой. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. И в Москве проходит учредительный съезд политической партии «Другая Россия».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В Петербурге оппозиция сегодня решила отправиться на пикник на озеро Комсомольское, где находятся дачи высокопоставленных чиновников, в том числе Владимира Путина, рассказывает Виктор Рязунков.
Большая группа политически активных российских граждан отправилась сегодня с Финляндского вокзала на пикник на знаменитое озеро Комсомольское. Пикник этот не простой, а политический. Озеро Комсомольское широко известно сегодня в России не своими красивыми берегами, а тем, что на этих самых берегах расположены виллы высокопоставленных чиновников. Премьера Владимира Путина, министра науки и образования Андрея Фурсенко и его брата Сергея, президента РАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина, медиамагнатов братьев Ковальчуков и других. Все эти чиновники в нарушение законов захватили большую часть берега озера, перекрыли муниципальные дороги, поставили трехметровые заборы, наняли вооруженную охрану и даже стали травить местных жителей собаками. Протестуя против такого явного нарушения российских законов, и решили провести свой пикет активисты самых различных организаций Петербурга. Запрещенные национал-большевистской партии, движений «Тигр», «Солидарность», Российско-народно-демократического союза, партии «Яблоко», экологического движения против захвата озер. Как ожидается, к ним намерены присоединиться и жители местного поселка Соловьевка, которые пострадали и страдают от действий чиновников, и жители поселка Рощино. Накануне отъезда на озеро Комсомольское один из организаторов проведения этого своеобразного пикника, экс-майор МВД, лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, рассказал о цели этой акции.
Цель этой акции – заставить действующую власть соблюдать действующее законодательство. Потому что народ, видя, что власть не соблюдает сама Конституцию, статьи Конституции, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс. Народ это видя, то есть идет на том же примере, что и действует власть. И поэтому пока коррупционная власть не перестанет нарушать действующее законодательство, проблема никак не решится. Начинать надо сверху. С низов не надо начинать. Низы всегда смотрели наверх. Поэтому надо бороться, именно показывая вот эти факты нарушения власти. Если берег там почистят, то, соответственно, если там дача принадлежит Владимиру Владимировичу, им будет обидно, что на каком-то другом озере у чиновников остались заборчики. Может быть, тогда это заставит как-то бороться вот именно с чиновничьим аппаратом и власть имущих.
Алексей Дымовский не исключает провокаций против участников пикника на озере Комсомольском.
Если будут провокации, эти провокации, я считаю, будут происходить именно со стороны тех власть имущих лиц, у которых имеются там дачи. Народу провокацию там не надо делать, там просто будет пикник. Мы хотим воспользоваться правом по Конституции на отдых, просто прийти и отдохнуть, это пикник. Туда специально не приглашались именно как партии люди, туда просто приглашались граждане. И нельзя делить народ, нельзя их делить на, не знаю, немцев, французов, русских, бурят, якутов, чеченцев. Мы один единый народ. И нельзя делить также на партии. Во всех партиях находятся простые граждане, простой народ. Ну, кто-то там, кто-то там, но все хотят добиться одного, чтобы закон был выше власти, и закон был един для всех.
Таковы особенности сегодняшней политической ситуации в России. Простой пикник простых российских граждан превращается в политическую акцию протеста, причем без каких-либо усилий с их стороны. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Крым прибывают главы государств СНГ на двухдневный неформальный саммит и празднование 60-летия украинского президента Виктора Януковича. Ожидается, что вместе с президентом России Дмитрием Медведевым на торжествах будет и российский премьер Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По словам главы администрации президента Украины Сергея Левочкина, цель неформального саммита СНГ – представить Крым как привлекательный для инвестиций курортный регион. Лидеры Содружества сначала соберутся в Ливадийском дворце, а ближе к вечеру на государственной даче «Заря» в Фарусе, более известной в народе как «Дача Горбачева», участники саммита будут поздравлять с юбилеем украинского президента. 9 июля Виктору Януковичу исполнилось 60 лет. Ради празднования этой круглой даты и организован президентский саммит, убеждена украинская оппозиция.
Я считаю, это повод отметить юбилей Януковича. Хотя, возможно, попутно будут обсуждены какие-то проблемы, которые относятся к многосторонним отношениям. Мне представляется, что главным образом руководители стран СНГ скорее будут отдыхать, нежели работать.
С лидером депутатской группы «За Украину» Верховной Раде Вячеславом Кириленко согласен и глава партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Подобного практики других стран я не знаю. Если кто-то хочет персонально кого-то поздравить, он приезжает и поздравляет. А вот официальный, неофициальный саммит, это попахивает какой-то азиатчиной. К сожалению, там такие правила есть. В европейской культуре я такого не знаю. Очевидно, мы становимся частью этого пространства.
Как отмечает Анатолий Матвиенко, украинские власти решили приурочить крымскую встречу президента в СНГ к юбилею Януковича после того, как глава государства в начале недели слетал в Астану на саммит Евразес, который был совмещен с празднованием 70-летия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дружно полетели на неофициальный саммит Назарбаеву, теперь дружно прилетим к Януковичу. За государственные деньги летают президенты, высокопоставленные чиновники. Это фарс, это демонстрация уважения, скорее всего, кресла, а во-вторых, это демонстрация оправдания своей подчиненности, а не своей самостоятельности.
И в Ливадийском дворце, и во время чествования юбиляра на даче «Заря», по мнению политолога Виктора Небоженко, вряд ли главы государств СНГ обойдут вниманием вопросы геополитики.
После того, что случилось Киргизии, и после стремительного наступления Кремля на украинскую промышленность, на украинские газотранспортные системы, эти же вопросы касаются и других президентов. То, что СНГ уже полуживое, это всем ясно. Но то, что объединение ОДКБ оказалось не способное включиться и ожить, вот это совершенно неожиданно для президента. Это будет обсуждаться точно так, как и проблемы Карабаха, Южной Осетии. И поэтому я думаю, что будет преобладать все-таки тревожные геополитические темы.
Финалом саммита и юбилейных торжеств станет презентация новейшего лайнера Ан-158 на спецплощадке аэропорта Симферополь. В кооперации с российскими партнерами к серийному выпуску этого самолета приступает украинская корпорация «Антонов». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Как скажется на России глобальное потепление? Об этом в программе «Третий сектор» расскажут Наталья Алафинская, глава экологического департамента программы развития ООН, Сергей Семенов, заместитель директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Иран, и Алексей Кокорин, координатор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 10 июля, 18 часов.
Скандал вокруг сети нелегалов, раскрытый в США, и частное дело вдовы погибшего на дороге пешехода, дошедшее до Конституционного суда. Вот некоторые темы, активно обсуждавшиеся пользователями сетевых дневников на уходящей неделе. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Мертвый сезон 21 века. В США накрыли сеть нелегалов, работавших в интересах Российской Федерации. Россия согласилась на обмен шпионами, как в старое советское время. Среди тех, кто получил свободу и подорожную новодворение из России, ученый Игорь Сутягин, отбывший уже 10 лет из 15-летнего срока за шпионскую деятельность в пользу США. Шпионаж Сутягина заключался в обработке сведений из открытых источников, которых не было и не могло быть данных, содержавших государственную тайну. Само дело Сутягина таким образом представляло собой нечто уникальное. Однако журналист и правозащитник Елена Калужская в своем блоге задается еще более странным вопросом. Не по его постановке, вопрос как раз оправдан, а по факту.
Более всего непонятен административный аспект. Когда меняли Буковского, его лишили советского гражданства, как и всех высылаемых диссидентов, как и, например, Аксенова, который поехал как бы работать, что означало полное и окончательное изгнание. Конституция России полностью исключает возможность лишения гражданства. Значит, Сутягин – гражданин России. Значит, в Англии ничто не мешает ему сесть на самолет и прилететь домой прямо сейчас. Он помилован. Никакое уголовное преследование ему не грозит. Ведь так? В чем тогда смысл этого его перемещения? Могли бы просто выпустить из зоны, и все. Или нашим властям принципиально важно, чтобы ему дали английский паспорт? Или он на словах обещал им не приезжать? Как-то это странно все.
Ответа до сих пор нет и не может быть. Коллизия из небывалых. Зато анализа в истории с российской сетью нелегалов немало. Один из самых интересных и экстравагантных взглядов представил Антон Носик в своем блоге на сетевом ресурсе Snobru.
Загадка из 1980-х. Что жужжит, летает, но в задницу не попадает? Правильный ответ – советская жужжалка для попадания в задницу. Как говорил в те же годы Жванецкий, иностранцу не понять, тем хуже для иностранца. Никому из 11 фигурантов этого дела не предъявлено обвинений в шпионаже. И западная пресса всерьез недоумевает, в чем же состояла тайная цель всей этой сложнейшей подпольной сети, безвредной для США и бесполезной для российских спецслужб. В скором времени список недоумевающих пополнится американскими судьями, которым предлагается вынести обвиняемым приговор за их вполне бессмысленные, но в целом безобидные деяния. Не удивлюсь, если в конечном итоге участников агентурной сети суд частично или полностью оправдает за отсутствием в их действиях состава и события преступления или за ничтожностью содеянного. И правильно, в общем-то, сделает американский суд, при всем уважении к собранным ФБР уликам, потому что вся эта агентура, судя по материалам следствия, это одна большая советская жужжалка для задницы, которая и жужжит, и летает, имея все внешние признаки шпионской сети, а что она при этом не попадает в то отверстие, для которого предназначена, как говорится, nobody's perfect. В некоторых западных изданиях высказывается в связи с этим предположение, что участники агентурной сети обманывали центр, снабжая его бесполезной и общедоступной в интернете информацией. Невольно умиляешься наивности западных коллег, их недооценки потенциального, как говорили на нашей военной кафедре, противника. По такой логике производители советских жужжалок, наверное, тоже не догадывались, куда их продукт не попадет. А то бы, конечно же, свернули производство.
Ну что, может и свернут, хотя вряд ли. Традиции сильнее. Еще одна история уходящей недели. Казалось бы, частное дело. Пермь, 2006 год. Водитель Вячеслав Вяткин сбил на дороге пешехода Александра Галкина насмерть. Вина была доказана, но приговор был вынесен только в нынешнем году. 2 года колонии поселения химии. Жена Галкина Людмила посчитала приговор необоснованным мягким и подала жалобу в Конституционный суд России. По ее мнению, 264-я статья Уголовного кодекса противоречит целому ряду статей Конституции, гарантирующих право на жизнь и государственную защиту этого права. Полагаю, что Александр Галкин, являвшийся заслуженным энергетиком России и уникальным специалистом в отрасли, заслужил, чтобы высшая судебная инстанция задалась вопросом о неконституционном и несправедливом характере нормы уголовного закона, написала в своей жалобе в Конституционный суд Людмила Галкина. Конституционному суду, если он примет жалобу Галкина, к рассмотрению предстоит выяснить, почему потолок санкций за гибель человека составляет 5 лет колонии поселения. А пока что эту коллизию начали разбирать в сетевых дневниках. Пользователь Дэнши комментирует.
Такого свинства, которое творится по отношению к пешеходам в России, нет ни в одной цивилизованной стране. Любой гражданин, купивший себе для понтов железную коробку на колесах, загрязняющий атмосферу, устраивающий пробки на дорогах, мешающий проезду общественного транспорта и скорой помощи, считает себя при этом единственным хозяином города. Неважно, есть ли у него мигалка или нет, когда вам в последний раз уступали дорогу? Меня сегодня чуть не сбил какой-то... на пешеходной дорожке, да еще и гудел возмущенно, царь природы. Зато попробуй заикнуться об ограничении автодвижения в Москве и высоком налоге на пользование автомобилем в городской черте.
Что интересно, частное дело нашло понимание на самом верху. Владимир Плигин, глава комитета Госдумы по законодательству, отвечая на вопрос о жалобе Людмилы Галкина, отметил, российское законодательство нуждается в комплексной корректировке для защиты пешеходов как самых уязвимых участников дорожного движения. Неясно, правда, коснется ли эта корректировка водителей с мигалками. Однако, подчеркивают блогеры, с кого-то надо начинать. Почему бы и не снизу? Так в последнее время часто бывает. Волна пошла из сети, а вышла как минимум на уровень Госдумы. Посмотрим, что будет в Конституционном суде. Кажется, все гораздо более очевидно, чем со шпионами, что истинно, что мнимыми. Хотя бы высылать никого не надо.
Это был обзор блогов, который подготовил Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе речь пойдет о личности панамского диктатора Мануэля Норьеги. А новый директор исторического музея Алексей Левыкин расскажет Лиле Пальвелевой о том, опасается ли он передачи церкви собора Василия Блаженного. Поговорим мы, конечно, и о финале чемпионата мира по футболу. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Радио Свобода», как всегда, итоги недели. Но сегодня передачу ведет Андрей Широградский. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Родственники Игоря Сутягина, высланного из России, обеспокоены его судьбой. Как заявил в интервью «Радио Свобода», брат Сутягина Дмитрий, в последнее время они не получали от него никаких новостей. Ранее сообщалось, что Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль были отправлены в Великобританию после обмена на российских агентов, высланных из США. В Крыму сегодня открывается 2-дневный неформальный саммит СНГ. Вечером в Фарусе будет дан праздничный ужин в честь 60-летия президента Украины Виктора Януковича, который он отметил накануне. В центре Москвы в результате массовой драки в ночь на субботу один человек погиб, еще 2 получили ножевые ранения. В Москве сегодня проходит учредительный съезд политической партии «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил известный оппозиционный политик Эдуард Лимонов. В Пакистане в результате 2 нападений смертников погибли, по последним данным, 102 человека, еще 115 ранены. Нападения произошли у здания местной администрации в селении Якаганд на северо-западе Пакистана. В Нью-Йорке украинцу Егору Шевелеву, фигуранту дела о международном киберзаговоре, предъявлено обвинение в продаже украденных номеров кредитных карт. В пятницу стало известно о смерти бывшего высокопоставленного сотрудника службы внешней разведки России, двойного агента Сергея Третьякова, бежавшего в США в 2000 году.
Нефтяная компания BP собирается установить более крупный купол на поврежденной скважине в Мексиканском заливе. Предполагается, что новый купол будет удерживать ежедневно до 80 тысяч баррелей нефти, тогда как нынешняя защита удерживает всего 25 тысяч. В Афганистане убит австралийский солдат. По информации командования, 23-летний военнослужащий погиб при взрыве самодельной бомбы. Власти Китая продлили американской интернет-компании Google лицензию на деятельность в стране. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке сегодня определится бронзовый призер. Третье место оспаривают сборные Германии и Уругвая.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе «Исторический календарь».
10 июля 1952 года британский архитектор и лингвист-самоучка Майкл Вентрис выступил в радиоэфире BBC с рассказом о своих попытках расшифровать язык, так называемое «линейное письмо Б», покрывавшее глиняные таблички с острова Крит. Вентрис заявил слушателям: «Я пришел к выводу, что таблички, найденные в Кносе и Пилосе, содержат надписи на греческом, а точнее на сложном архаическом греческом языке, который на 500 лет старше языка Гомера. На табличках он дан в сокращенной форме, однако это греческий язык».
11 июля 1937 года скончался король Рудольф II, создатель Объединенного королевства Бургундия. От отца Рудольф II унаследовал Верхнюю Бургундию. Затем Рудольфу была предложена итальянская корона. Однако в обстановке войны и политических интриг он счел за лучшее отказаться от короны в пользу короля Прованса Гуга Арльского. Взамен Рудольф получил Нижнюю Бургундию. По главному городу области Арлю королевство также называлось Орелат. Его территория — современная юго-восточная Франция и западная Швейцария. Наследовал Рудольфу II его сын Конрад.
Двенадцатого июля 1947 года в Париже начала работу Общеевропейская конференция по обсуждению плана Маршалла. Госсекретарь США Джордж Маршалл составил комплекс экономических и политических мер по восстановлению послевоенной Европы. План охватывал и страны Восточной Европы при условии, что они откажутся от почти исключительной ориентации их экономики на Советский Союз в пользу широкой европейской интеграции. Предполагалось использовать сырьевые ресурсы Восточной Европы для восстановления западной части континента. Одним из ключевых стал вопрос об использовании экономических ресурсов Германии и помощи ей со стороны США. Сталин, несмотря на желание получить от США кредиты, не был готов согласиться на включение Западной Германии в Западный блок и на уменьшение советского влияния в Восточной Европе. СССР отказался от участия в конференции. План Маршалла и его неприятие советским руководством означали важный рубеж на пути раскола Европы.
Июля 1956 года родился бас-гитарист американской глэм-метал-группы Twisted Sister Марк Мендоза.
июля 1920 года в Саратовской губернии подняло восстание Красноармейская кавалерийская дивизия. Выступлением под лозунгом «Долой продразверстку! Да здравствует свободная торговля!» руководил бывший комдив Александр Сапожков. Он происходил из крестьян Самарской губернии, вступил в партию эсеров, потом стал большевиком. Саратовское восстание – самое известное выступление красноармейцев, отказавшихся выступать в роли карателей недовольных большевиками крестьян. Повстанцы заняли город Бузулук, где Сапожков объявил о формировании первой Красной армии «Правды». Движение охватило территорию от Царицына и Саратова до Уфы, Уральска и Оренбурга. Против Сапожкова брошены войсковые части Заволжского округа и подкрепления из Москвы. Отлично ориентируясь в знакомой местности, мятежная дивизия оборонялась почти два месяца. Только после гибели в бою Сапожкова армия «Правды» рассыпалась на отдельные отряды, прекратившие сопротивление только в апреле 1922 года.
15 июля 1914 года в Нью-Йорке подписано соглашение между кинокомпаниями, объединившимися под общим названием Paramount Pictures Corporation. Эта фирма стала крупнейшим распространителем кинопродукции в США. Инициатива объединения в единую сеть нескольких агентств западного и восточного побережья исходила от Вильяма Хоткинсона. Централизованное бюро Paramount расположилось в Нью-Йорке. Символ компании – заснеженная горная вершина в кольце звезд. Звезд, указывал на амбициозные планы новой студии. Вместе фирмы этой корпорации производили в год до сотни картин хорошего качества. Первой картиной, созданной Парамаунтом, стал «Потерянный рай» режиссера Оскара Апфеля.
Шестнадцатого июля 1841 года друзья убитого на дуэли Михаила Лермонтова, князь Александр Васильчиков, Алексей Столыпин и князь Сергей Трубецкой, обратились с просьбой к протоиерею Пятигорской церкви Павлу Александровскому совершить отпевание поэта по православному обряду. По действующим в то время законам убитый на дуэли приравнивался к самоубийце и лишался христианского погребения. Следственная комиссия, рассмотрев этот вопрос, на следующий день дала официальное разрешение предать тело земле. Александровский, тем не менее, совершил отпевание. Позднее на священника донесли архиепископу, и Александровского оштрафовали.
Это был исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе во Франции суд приговорил бывшего диктатора Панамы Мануэля Норьего к 7 годам тюрьмы по обвинению в отмывании через французские банки денег колумбийской наркомафии. Суд также постановил конфисковать 2 миллиона 300 тысяч евро с его банковских счетов во Франции. В апреле этого года Норьего был экстрадирован во Францию из США, где с 92 года отбывал наказание по обвинению в причастности к наркоторговле. Власти Панамы заявили, продолжат добиваться выдачи Норьеги, которого на родине обвиняют в политических убийствах. О личности бывшего панамского диктатора мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Мануэль Норьего – это человек, чья жизнь вся неотделима от таких понятий, как кокаин, как личность панамского лидера Омара Тарихаса, вместе с которым он начинал свою карьеру, и от понятия «Панамский канал». Но можно поговорить обо всем понемножку. Мануэль Норьего – это человек из самых крестьянских низов, который сделал шаг за шагом себе карьеру в панамских вооруженных силах, если можно говорить так о них в кавычках, потому что Панама официально вооруженными силами не обладает. Он с 50-х годов, еще 60-х годов, подозревался, и, видимо, небезосновательно, в сотрудничестве с с юных лет с американским центральным разведывательным управлением. Амар Тарихас – это личность, которую можно сравнить с современным Уго Чавесом. Это был глава вот этих самых вооруженных сил Панамы, фактически лидер страны в свое время. А Мануэль Нарьега долгие годы был его правой рукой. Но потом Амар Тарихас при очень странных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе в 81 году, и Мануэль Нарьега занял его место. После чего Мануэль Нарьега превратился уже из народного лидера в, по большому счету, в такого уголовника общегосударственного масштаба. Подозрение в том, что Нарьега связан с колумбийскими и вообще латиноамериканскими наркокартелями, с кокаиновой мафией, высказывались еще в 60-е годы. В самом начале 70-х годов американское управление по борьбе с наркотиками попыталось впервые сформулировать обвинение против Мануэля Нарьеги, но это был классический мелкий диктатор с садистскими уголовными наклонностями, который волею судьбы, а таких, я думаю, лейтенантов или майоров в панамской армии были сотни, но вот как песчинка в песочных часах, судьба тряхнула, и он оказался на вершине всех.
И я хотел спросить вас, а что это за политическое убийство? Кто становились жертвами его?
Ну, поскольку в Панаме в те времена вообще было запрещено критиковать за по малейшему поводу власть, а власть это и был только Мануэля Нарьега, его спецназ личный, который он создал вокруг себя, они, не помню сейчас точно назывались, то ли скорпионы, то ли какое-то такое соответствующее яркое название, то малейшее проявление недовольства, причем не со стороны там интеллигенции, журналистов, просто обыкновенного гражданина страны подавлялось мгновенно. Но то, что доказано, и то, что ему, например, инкриминируют, это убийство одного из своих политических оппонентов, деятель антиколониального движения, который позволил себе усомниться в том, что Нарьега, малограмотный военный, компетентен в деле управления страной. И этот человек был пойман спецслужбами Нарьеги, когда переходил костариканскую границу. И зафиксирован был телефонный звонок. А Нарьега, как раз Мануэль Нарьега, тогда был в Париже. И ему позвонил кто-то из его офицеров и сказал, это задокументированный факт. Мы тут поймали бешеную собаку. На что Нарьега ответил, ну ты знаешь, как поступают с бешеными собаками. После чего утром на дороге был найден в каком-то пластиковом почтовом мешке растерзанный труп этого человека с отрезанным головой, со следами каких-то невообразимых диких пыток, и вот эта история выплыла наружу, и там нашлись и свидетельства, и доказательства, и вот, несмотря на то, что говорят о сотнях убийств, которые совершил Нарьега, или по его приказу, там есть 3 или 4 убийства доказанных, назовем, скажем так, с юридической точки зрения, и вот это убийство ему инкриминируется, например. Но таких примеров много.
Ну и в заключение, а как закончился режим Нарьега? Как он оказался в тюрьме в США по обвинению в наркоторговле или содействии наркоторговле?
Я бы сказал, что режим Мануэля Нарьеги закончился в конце 80-х еще, когда в 87-м году американское управление по борьбе с наркотиками все-таки добилось выдвижения официальных обвинений против Мануэля Нарьеги в связях с колумбийскими наркокартелями, с Меделинским картелем, который тогда еще был в самой своей силе, и с картелем Кали. Деятельность и Мануэля Нарьеги, и каких-то других латиноамериканских диктаторов, террористических группировок, наркокартелей стало уже настолько очевидно, ужасно и недопустимо, что США не оставалось ничего другого, как предпринять перед Рождеством 1989 года операцию под названием «Just Cause» или «Правое дело», как ее условно переводят на русский язык, и фактически организовать вооруженное вторжение в суверенную страну ради поимки исключительно одного человека, диктатора Мануэля Нарьеги. Это маленькая была война между США и Панамой. В этой войне были убиты и ранены с обеих сторон. Боевые действия продолжались где-то 5 дней, а Нарьега в первый же день убежал, и спрятался он в Ватиканской нунциатуре. То есть, говоря обыкновенным языком, в посольстве Ватикана у нунция, где сидел несколько недель. И в конце концов, все-таки как-то с помощью и Ватикана, и американских дипломатов, ну, удалось его уговорить сдаться. После чего он был переправлен в США. В 1992 году его осудили за, коротко говоря, торговлю наркотиками. Там по этим обвинениям и по связям с наркомафией было все доказано. Приговорили, и он сидел многие годы в Майами до того момента, когда, видимо, в США решили, что вот по их линии наказания он уже отбыл, и его решили передать Франции. А власти Панамы нынешние дожидаются, видимо, того момента, когда Норьегу они получат уже и в свои руки, чтобы предъявить ему обвинение уже не в торговле кокаином, а в убийствах.
О Мануэле Норьеге говорил Александр Гостев. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники Игоря Сутягина, высланного из России, обеспокоены тем, что от него нет никаких известий. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. В Москве проходит учредительный съезд политической партии «Другая Россия». И мы возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня – неформальному саммиту СНГ в Крыму. Комментарий Виталия Портникова.
Президент Украины Виктор Янукович сегодня отправляется в Крым праздновать 60-летний юбилей. По этому поводу запланированы настоящие протокольные торжества, неформальный саммит руководителей стран-членов Содружества, прибытие представителей высшего руководства не только Украины, но и целого ряда бывших советских республик. Руководители стран, окружающих Украину, уже соревнуются в своем стремлении поздравить нового украинского лидера. Президент Грузии Михаил Саакашвили, который не так давно вывел свою страну из СНГ и явно не горит желанием пересекаться с российскими гостями украинского президента, прибыл в Киев заранее для того, чтобы поздравить Виктора Януковича в его загородной резиденции. Но это все хронология. Интересны подарки. Их будет много, они будут роскошными. Для меня же самым интересным подарком Виктору Януковичу стал велосипед, подаренный участниками неформального движения «Стоп цензуре». Велосипед Янукович с благодарностью принял, но вряд ли он на нем прокатится. Подарок и сами украинские журналисты, которые подготовили его для президента своей страны, и сам глава государства восприняли скорее как иронический намек на то, что в момент проезда Виктора Януковича по киевским улицам из дому на работу и с работы домой блокируется практически все движение в украинской столице. Автомобилисты стоят в пробках часами, думая о том, что лучше бы Виктор Янукович жил в центре. Впрочем, российским автомобилистам, живущим в Москве и вынужденным постоянно простаивать в пробках из-за движения кортежа Дмитрия Медведева, Владимира Путина и других российских руководителей не привыкать к такому унижению. Все привыкли к тому, что для руководства страны власть – это демонстрация своей роскоши и возможности перекрывать движение. Но вовсе не создание удобной для граждан инфраструктуры, которая в принципе позволяла бы не замечать президентские кортежи. А власть, между тем, в цивилизованных странах – это еще и велосипед. Руководители ведущих западных демократий, уровень жизни в которых значительно отличается от того состояния, в котором находятся рядовые россияне, украинцы и граждане других бывших советских республик, не гнушаются велосипедным транспортом, спокойно передвигаются на такси, когда это удобно, садятся в поезда не для того, чтобы покрасоваться перед телекамерами и выдать очередной пропагандистский сюжет в программе «Время» и соответствующих ей программах в бывших советских республиках, а просто потому, что так удобнее. Можно по-разному измерять демократию и экономический рост. Я предлагаю коэффициент велосипеда. Пока для руководителей бывших советских республик велосипед будет лишь знаком иронии, а не средством передвижения, рассчитывать на настоящую, а не суверенную демократию, и на настоящие, а не рассчитанные на избранных экономические реформы, не приходится. Виталий Портников, Радио Свобода.
Прошло полмесяца с тех пор, как у Государственного исторического музея появился новый директор. Им стал Алексей Левыкин, занимавший до этого пост научного руководителя музеев Московского Кремля. Новую должность он занял в переломный период, когда должна состояться передача Русской Православной Церкви одного из филиалов исторического музея Новодевичьего монастыря. С Алексеем Левыкиным встретилась корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Стараниями министра культуры Александра Авдеева в ведущих музеях России происходит обновление руководства. Прошлым летом новый генеральный директор появился в Третьяковской галерее, нынешнем – в Историческом музее, а несколько дней назад от занимаемой должности освобожден руководитель Политехнического музея. Кто придет на его место, пока неизвестно. Что же до Исторического музея, то в начале этого года ему была нанесена тяжелая травма. Новодевичий монастырь, ухоженный поколениями музейщиков, руководство страны решило передать РПЦ. И вот вопрос Алексею Левыкину. Что сейчас, вот именно в эти дни, происходит в Новодевичьем монастыре? Уже оттуда что-то вывезено? Или пока посетители могут прийти в это место как музейное пространство?
Посетители могут прийти в Новодевичий музей сейчас, потому что на весь этот процесс перевода музея в те помещения, которые нам государство предоставило, нам отпущен год. Пока там действуют выставки, пока там действуют постоянные экспозиции в соборах и памятниках, которые на его территории располагаются, и где располагались помещения исторического музея. Но одновременно там сейчас идет очень сложная работа, потому что саму недвижимость мы передаем в соответствии с распоряжением Росимущества, но вместе с недвижимым памятником МММ передаем неразрывную часть храмов. А неразрывной частью храмов в первую очередь является иконостас. Работа, я вам скажу, очень сложная. Если вы были в Смоленском соборе, вы можете представить себе иконостас Смоленского собора. Так вот, необходимо сначала подготовить документацию, то есть произвести полную опись памятников и иконописи, драгоценные оклады, а затем это передать. Так что там постоянно, изо дня в день происходит эта работа. Устанавливаются леса, на которые поднимаются наши сотрудники, которые делают тщательную опись окладов, тщательную опись икон, для того, чтобы передавать уже Русской Православной Церкви. Отказаться от этого мы не можем.
И все же превосходный барочный иконостас Смоленского собора является движимым имуществом. Быть может, это произведение искусства следовало забрать с собой? Алексей Левыкин категорически против этого.
Согласитесь, разрушать иконостас, отдавая храм, это варварство. Иконостас – это неразрывная часть памятника. И здесь, в данном случае, мы могли бы, конечно, апеллировать и закон о музейном фонде, и прочее, прочее. Но я здесь увидел среди сотрудников достаточно четкую и ясную позицию, что все-таки иконостас должен быть передан вместе с храмом. Тем более, что мы передаем его безвозмездное пользование и возлагаем на себя страшную ответственность. Наша ответственность за сохранение икон и наша ответственность за сохранение иконостасов, которые стоят в Новодевичьем монастыре, не снимается. Это будет уже отдельный договор, который будет подписан с одной стороны Русской Православной Церкви, с другой стороны Историческим музеем, где мы будем, естественно, прописывать условия сохранности, хранения, мониторинга. Конечно, лучше хранить у себя в фондах или на экспозициях, чем держать на стороне. Но мы достаточно сознательно идем вот на это.
Филиалом Исторического музея является еще одно церковное сооружение. Это храм Василия Блаженного. Не может ли так случиться, что и на него...
Нет, честно говоря, я не хотел бы даже об этом думать. Тут есть определенные условия. Все-таки надо учитывать, что храм Василия Блаженного – это очень специфический храм. Это больше памятник. Это раз. Во-вторых, в нем достаточно своеобразные условия. Он представляет собой большое количество пределов, и внутреннее пространство его ограничено. И третье – это храм летний. Колебания температуры там имеют очень большое значение. То есть там нельзя проводить никакие работы, тем более отопительные, зимой. Иначе ты погубишь все. Он может функционировать только в той температуре, которая действует за его стенами. То есть там нет никаких кондиционеров, там нет никаких огревательных приборов, там нет никакого отопления и прочее, прочее. То есть возможность его использования даже в какой-то степени для служб, оно затруднено. Так что я, честно говоря, не хотел бы даже об этом рассуждать.
Ни о каких притязаниях РПЦ на собор на Красной площади до сих пор слышно не было. Однако логика развития событий не позволяет исключать такую возможность. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я приветствую в прямом эфире спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Ну, меньше суток остается до закрытия чемпионата мира по футболу. И сегодня определится бронзовый призер. Играют Германия и Уругвай. Интересен этот будет матч?
Ну, все-таки не меньше суток, а немножко больше, потому что финал состоится завтра вечером, поздно по московскому времени, в 22:30. И в это же самое время сегодня состоится матч за третье место Германия-Уругвай. По именам это совершенно блистательный матч. Германия была трижды чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов мира. Уругвай два раза выигрывал чемпионский титул, правда, это было довольно давно, в 34-м и 50-м годах. Конечно, этот матч будет очень интересным, потому что обе команды уже заявили, что они настроены на победу. Между прочим, некоторое время по традиции считалось, что матч за третье место, так называемый утешительный финал, не очень интересен. И иногда бывали в истории случаи, когда команды, проигравшие полуфинал, выходили на матч за третье место чуть ли не дублирующим составом. Но сейчас вроде бы этого не должно произойти, несмотря на некоторую эпидемию гриппа в расположении сборной Германии. Тренер Яхим Лев приболел, Подольский и Лам тоже вроде бы нездоровы. Но, тем не менее, сейчас выйдут на поле в составе сборной Уругвая, пропускавшие полуфинал, Луис Суарес и Хорхе Фусиле, а в сборной Германии Томас Мюллер. Это лидеры своих команд. В составах команд лучшие бомбардиры сейчас, те, кто будет за место в списке бомбардиров. Прежде всего, у сборной Германии это Мирослав Клозе, у которого остался всего лишь один гол до рекорда бразильца Рональдо, 15 мячей в финалах чемпионатов мира. Томас Мюллер, Диего Форлан, все забили по 4 мяча, и все стремятся отличиться в этом матче, тем более, что здесь есть и претенденты на золотой мяч, на титул лучшего игрока чемпионата мира. Мехат Озил и Бастиан Швайнштайгер из Германии, Диего Форлан из Уругвая. Ну и, разумеется, уже заявили уругвайцы о том, что они хотят опровергнуть прогноз знаменитого осьминога Паули, который предсказал победу сборной Германии. Ну и одним из самых серьезных итогов чемпионата мира, я считаю, тот факт, что Яхим Лев, главный тренер сборной Германии, подпишет новый контракт с немецкой федерацией футбола. Он пробудет еще на этом посту некоторое время. И, конечно, для сборной Германии и вообще для немецкого футбола это прекрасный, так сказать, итог чемпионата мира. Замечательный тренер, замечательная команда, молодая и очень такая агрессивная. Думаю, что уругвайцам в матче со сборной Германии придется нелегко. В рамках чемпионата мира эти команды встречались дважды. Оба раза побеждала сборная Германии. И причем в 1970 году она выиграла у Уругвая именно в матче за третье место. В активе Уругвая пока третьих мест на чемпионатах мира нет, несмотря на, повторюсь, на две победы в чемпионатах. Поэтому уругвайцам тоже есть к чему стремиться, тем более это единственная команда, представляющая теперь на чемпионате мира латиноамериканский континент. И уж она, наверное, постоит за честь латиноамериканского футбола, как, соответственно, Германия за честь футбола европейского.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». И на этом передача «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир выйдет передача «Человек имеет право», которую проведет Марьяна Тарачешникова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не подписать эту бумагу было просто невозможно. Сейчас он переживает...
Эта информация, если она подтвердится, новый виток в финансово-политическом
скандале... Польша оказалась в сложной ситуации. Выдачи предполагаемого агента добивались...
Эксперты по ксенофобии отмечают, что большая часть российских радикальных...
По предварительным данным, воспитатели, которые сопровождают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».